В Москве 6 часов 6 минут. Радиостанция «Эхо Москвы». Воскресный утренний разворот. В студии Александр Климов и Татьяна Фельгенгауэр. Доброе утро.
Доброе утро.
Компанию нам составляет звукорежиссер Василий Антипов. И сейчас мы вам расскажем, чем мы с вами будем заниматься до конца этого часа. Ну, я так полагаю, что преисполненное впечатлениями даже от не столь долгого пребывания на открытом воздухе, Татьяна Фельгенгауэр появилась у нас на территории радиостанции примерно час-полтора назад, но, тем не менее, она до сих пор еще не отогрелась. Минус 16 градусов у нас в Москве. Так вот, под впечатлением этой погоды она и расскажет вам о погоде на сегодняшний день. Это буквально через минуту-другую произойдет. Ну как, поделишься впечатлением?
Я очень постараюсь.
Вот, тем более впечатлений у тебя масса, насколько я
помню. О, да.
То есть, если ты не все еще излила мне за этот час,
я вам расскажу,
для тебя что-то осталось,
холодно.
Ты можешь поделиться с радиоаудиторией. Потом мы вот какую тему вам предлагаем для раскачки, да? Ну, вы уже слышали, я уже проанонсировал в информационной программе «Эхо», что косовскую тему, но никуда мы сегодня от нее не уйдем. Сегодня вечером ожидается провозглашение независимости этого края. Парламент на внеочередном, на экстренном заседании будет принимать соответствующую декларацию. Вот мы с вами об этом и поговорим, но только в следующем части. Так, подождем, пока максимальное количество людей проснется, да? Чтобы больше людей могли принять участие в этом мире. А для раскачки, мы вот чего с вами обсудим. Дело в том, что вот мэр Нью-Йорка, небезызвестный господин Майкл Блумберг, считает, что его город вполне может носить такое звание, как столица мира. Ну, понятно, что каждый кулик свой город хвалит.
Конечно, нам есть чем ответить.
Есть ответить, да. Мы пошли от обратного. Если есть столица мира, значит, должна быть антистолица мира.
Мы, как всегда, все вот через негатив. Саша, с утра пораньше и антистолица.
Да,
конечно,
и поэтому если у вас свои соображения имеются на этот счет, какой бы город вы назвали антистолицей мира, да? Вот мы готовы выслушать ваши...
Только на личности не переходите.
Да, ваше мнение, и хотелось бы даже еще аргументацию узнать вашу, по каким критериям можно судить, столица мира или антистолица мира, лучше антистолица, по каким критериям?
Да, ну, есть
так,
у меня пару историй.
Ответ и, соответственно, мотивировка. Этим мы с вами будем заниматься вот в первой половине часа. Минуты за три до новостей середины часа Анна Трефилова и ее программа «Кто куда», как сегодня с пользой желательно провести свое свободное время и повысить свой культурный уровень. После новостей середины часа еще одна тема у нас. Речь пойдет о так называемом стадном чувстве. Ну, мы подробнее сформулируем вопрос и тему чуть позже. Завершит час, спортивные новости завершат этот час, и программа Ольги Журавлевой «Наеденек», исторический радиокалендарь, 17 февраля в истории, в разные годы, в разные столетия, вот об этом речь и пойдет.
Метеоскоп.
В Москве 6 часов 9 минут. Не попадаю зубом на зуб, сообщаю вам, что в Москве сейчас минус 16 градусов всего-навсего. Давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 60%, низкая влажность, что, кстати, при таком морозе совсем неплохо. Давление будет слабо падать в течение дня, а влажность практически не изменится, как сказали нам Гидрометеобюро Москвы и Московской области. В течение дня. Эта организация обещает нам облачную погоду с прояснениями. К вечеру местами небольшой снег. Это не может не радовать, потому что если пойдет снег, значит будет теплее. Максимальная температура сегодня в течение дня минус 7, минус 9. На дорогах будет скользко. И ветер сегодня юго-западный 5-10 метров в секунду. Статистика.
По многолетним наблюдениям Метеорологической обсерватории имени Михельсона, среднесуточная многолетняя температура на 17 февраля составляет минус 7,1, а вовсе не минус 16, как сейчас. Впрочем, нам с вами гораздо лучше, чем тем, кто встречал 17 февраля 1900 года, потому что тогда было минус 32,7. А максимальная температура зафиксирована в 1957 году плюс 5,8.
Что интересно, сегодня, вот говорят, не верь народным приметам, сегодня как раз все по народному календарю.
Да, приметы на сегодняшний день. Николай Студеный. Николай Студеного морозы бьют. Тебя бьют, Саш, морозы.
Калашматят.
Да, тут еще вот нам рассказывают, что сегодня время звериных свадеб. Да, Николай Студенный, волчий сват.
Анималический календарь какой-то.
Да. Нет, примет немного, но зато очень интересный.
Волчьи приметы, да?
Да, и волчий сват Николай Студенный.
Волчья свадебная. Волчья свадебная, да? Волчья примета. Да? Ну, давай еще скажем для тех, кто интересуется, когда, наконец, светать будет. Восход солнца запланирован у нас на 7 часов 57 минут. Заход мы программируем на 17:30. Таким образом, путем сложных математических расчетов устанавливаем, что световой день сегодня продлится 9 часов 33 минуты, и ни минуты больше, ни минуты меньше.
Разворот.
В Москве 6 часов 12 минут. Рассказываю вам такую вот историю со ссылкой на агентство РИА. Мэр Нью-Йорка, небезызвестный вам Майкл Блумберг, считает, что его, как он выразился, самый космополитичный в мире город может вполне носить титул столицы мира. Вот что он говорит. Быть мэром Нью-Йорка, самого интернационального города в мире, почти то же самое, как изо дня в день руководить ООН. Вот ни много ни мало.
Да.
Недавно кто-то поинтересовался у него, что является столицей мира. У него на этот вопрос ответ, как бы, как говорится, за ответом он в карман не полез. Это Нью-Йорк, Дом Объединенных Наций. Именно так заявил Блумберг в штаб-квартире ООН в понедельник, сравнительно недавно.
Да, действительно.
А вот знаешь, что в качестве мотивации, в качестве примера он привел?
Кроме интернациональности?
Вот, он сказал, что вот, например, телефонная горячая линия нью-йоркских городских служб 311, работает которая круглосуточно. Работает она на 170 языках. При этом в ООН, все он с ООН сравнивает, членами которой является 192 государства, лишь два рабочих языка, английский и французский, и 6 официальных, включая русский.
Это был такой камень в огород ООН.
Да, а, кстати, у Соединенных Штатов с ООН давно отношения как-то не клеятся, они там периодически угрожают не платить взносы, ну и так далее, и так далее. Недавно, общаясь с журналистами без диктофонов, то есть out of record, генсек ООН Пан Ги Мун посетовал, что находящийся в его распоряжении бюджет равен средствам только одного лишь департамента Нью-Йорка, пожарного. Знаешь, пожарный департамент по своему бюджету, как вся организация Объединенных Наций.
Столица мира, она еще определяется тем, сколько там денег.
По Блумбергу это значит на каких языках говорят?
Значит, много языков и много денег.
И много денег.
Все очень просто. Вот.
Ну, со столицей мира более-менее понятно. Кстати, здесь тоже можно поспорить.
Да.
Опять же, всяк кулик, да? Почему не Иерусалим, родина основных религий, да? Почему не Иерусалим? Потом в разное время, в разные века столицами мира можно было называть совершенно разные города, начиная от Афин древних, да? Кончая Древним Римом, да, Римская империя. Можно вспомнить Византию.
Да.
Ну, и так далее, и так далее. Ну, не знаю. Поэтому с точки зрения вот столицы мира, не будем сейчас эту тему затрагивать.
Давайте
мы пойдем от обратного.
Так.
Прибавим к слову столица частицу анти.
Да.
Анти-столица мира. На ваш взгляд, какой город вы бы назвали анти-столицей мира? И при этом, мэр Нью-Йорка привел же какие-то аргументы
в защиту
своей точки зрения о столице мира. Хотелось бы вашу аргументацию тоже услышать.
Получается, что в анти-столице мира должен быть один язык и очень мало денег. Значит, я напоминаю вам наши каналы связи. У нас работает СМС +7 985 970 45 45. И мы ждем ваших звонков по телефону 363-3659. Код Москвы 495. Я ничего не перепутала.
Я на всякий случай тогда повторю. Телефон для прямого эфира 363-3659. Для своей смс-ки можно слать с помощью следующей цифровой комбинации. +7 985 970 45 45. Андрей нам пишет, он согласен, что Нью-Йорк – столица мира, это крупнейший бизнес-город, хоть я и ненавижу США.
Антистолица.
А антистолица – Вашингтон.
Это потому, что он ненавидит США, наверняка.
Ну, как рассказывали, там Вашингтон по сравнению с Нью-Йорком, это вообще-то провинциальный город, который... нам бы такие провинциальные города,
не
да?
Не знаю, не была, знаешь ли, Александр.
Друзья, давайте немножечко просыпаться. Те, кто уже проснулся, давайте вовсю набирайте наш эфирный телефон 363-3659. На ваш взгляд, какой город вы бы назвали антистолицей мира? И желательно привести свои аргументы в пользу, в защиту этой точки зрения. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Вы в эфире, здравствуйте, только представляйтесь.
Эхо Москвы.
Да, да. Эхо Москвы.
Доброе утро.
Доброе утро.
Москва, Вашингтон.
А вы откуда, простите?
Из Самарской области.
Из Самарской области.
А зовут вас?
А зовут вас?
Александр.
Александр, почему Москва?
Почему Москва?
Да.
А потому что никакой демократии нет.
А при чем здесь демократия?
Как?
А, то есть для... хорошо. Ага. Значит, по вашему мнению, положение с демократией является определяющим с точки зрения столицы или антистолицы мира?
Основные доходы уходят на вашу Москву.
Так, мне кажется, это довод в пользу того, чтобы Москва была столицей мира. Смотрите, вот в Нью-Йорке говорят, денег много, поэтому будет столицей мира. Почему бы Москву тогда не назвать столицей мира, раз тут много денег?
Алло,
Эх, не нашел Александр, что возразить.
Я позабыл, Саратов, да, он сказал?
Да, Александр, нет, по-моему, Самара.
Или Самара, интересно, там в Самарской области, там же тоже какое-то перераспределение идет, да, какое-нибудь село в отдаленном районе, оно тоже там, наверное, не жирует, в то время как в Самаре, по сравнению с этим селом. Наверное, там с деньгами...
Ты был в Самаре, кстати?
Нет, я не был в Самаре.
Я была, очень приятный город, мне там понравилось.
Такой древненький такой, да?
Ну да, стадион, правда, далеко.
А это самое главное. Вот еще один критерий.
Знаете, я, кстати, столица мира
по степени близости стадиона.
По качеству стадиона. Ну, в таком случае можно за Тирасполь голосовать. Знаешь, какой там классный стадион. Ух.
Тирасполе?
Да.
К сожалению, не был в Тирасполе, хотя, в общем-то, жил там, можно сказать, недалеко по тем расстояниям, но это было очень давно. Все мои летние каникулы на территории Молдавской Советской Социалистической Республики проводил в одном из поселков. Ты знаешь, что нам пишет Ярослав? Что Нью-Йорк – это та же антистолица. По голливудским фильмам город облюбовали все привидения мира, террористы. Жизнь это показала. Кстати, ну здесь заслуга мэра Блумберга не такая уж заметная, а вот при его предшественнике, при Джулиане, это вполне уже всеми признано. Преступность в Нью-Йорке, это действительно была одна из преступных столиц, она заметно снизилась. Просто в разы.
Ну, давайте попробуем еще послушать.
Давайте, антистолицы мира, на ваш взгляд, называем и мотивируем. Алло, здравствуйте. 363-3659, здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Это Сергей.
Как?
Я бы назвал...
Как, простите, Сергей?
Да-да-да, что вы говорите?
Я прослушал, как вас зовут. Сергей, и откуда вы, если можно?
Из Барнаула.
Барнаула.
Я бы назвал столицей антимира, это Пхеньян.
Не антимира, а антистолица.
Республики.
Пхеньян.
Почему? Потому что критерии таковы мои. Значит, на противоположностях, на антагонизме. Свобода, не свобода. Богатство, нищета. Развитие высоких технологий. Значит, абсолютно каменный век в техническом смысле. Кроме того, большое развитие интернационализма, и здесь моноидея. Ну, если вот идти отталкиваться вот на таких противоположностях, то, конечно...
Сергей, вы сами были в Пхеньяне?
Нет, я не был, конечно. Ну, не обязательно же бывать везде.
Ну, мне просто любопытно.
Можно быть информированным, правда же?
Да, безусловно.
Ну, и с точки зрения количества языков, наверное, там тоже не как в Нью-Йорке. Да?
Нет, ну там один же язык.
Вот я и говорю, не как в Нью-Йорке, где там сколько там, 149, да?
Да. Ну вот если исходить из критерий Блумберга, то как раз вот, скажем, это плюс, а это минус. То я бы отнес именно Пхеньян.
Но если исходить из этих критериев, ну просто первое, что в голову приходит, почему Пхеньян, а, скажем, не Гавана?
Ну, Гавана там более многонациональная все-таки страна, республика. Там очень много всевозможных приезжих. А это Пхеньян, она абсолютно закрытая страна, понимаете? Ну, страна-тюрьма, грубо говоря. Там, в общем-то, в основном одна нация проживает. Туда не так просто попасть, и тем более оттуда очень сложно выехать. Ну, сами понимаете.
Давайте я попробую, обобщить. Сергей, давайте я попробую обобщить, а вы со мной согласитесь или нет? То есть, если я вас правильно понимаю, то, что осталось как бы недосказано, антистолицей мира можно считать тот город, куда не хочется ехать. А если уж приехал, то не вырвешься. И это будет крест.
Критерии, они абсолютно подходят к Пхеньяну, вот именно, вот, ну, ну, на мой взгляд, вот на сегодняшний, так вот. Ну, конечно, есть и в Африке, там, некие страны, но в данном случае здесь вот как раз вот сублимированные вот, вот, вот эти отрицательные качества, которые присущи гражданскому обществу, которые, вот, ну, современному гражданскому обществу, я имею в виду, причем они находятся не в развитии, а в каком-то вот стагнации, вот в данном случае, в Пхеньяне.
А по приоритетам?
Там просвета не видно.
Сергей, по приоритетам, что бы вы поставили на первое место? Вот ситуация с демократией
свобода.
Или со свободой все-таки, да, а потом все уже там денежные
свобода
дела.
Свобода и демократия, это самое первое, это как бы основа всего вообще, вот есть свобода, есть демократия, все будет, ну как говорится, вот как в семье есть любовь, значит будет все, все приложится, в данном случае для страны критерий это самое основное, есть свобода, есть демократия, все будет, вот у нас, к сожалению, если уже так возвращаюсь к России, вот как раз у нас любви все меньше и меньше становится. Семья живет все хуже и хуже. Вот так образно.
У меня
говоря.
Еще один вопрос. Вот предыдущий товарищ Александр сказал Москва, но мы, правда, не очень поняли его мотивировки, да, по каким причинам, по каким критериям он Москву отнес. На ваш взгляд, Москва движется в какую сторону? Скорее в сторону как столицы мира или в обратную, к антистолице?
Нет, нет, это, знаете, вот товарищ это просто эмоционально, не анализируя. Так, Москва движется в сторону, конечно, столицы.
Столица, да?
Я,
понятно.
Я с этим абсолютно согласен. Да.
Сергей, еще один. Еще один вопрос, уже, уже немножко не по теме. Мы тут немножко шокированы. Мы этой зимой отвыкли от морозов. У нас минус 16, и все, мы загибаемся уже.
А у вас-то как?
Нет, ну у нас нормальная, все такая сибирская зима у нас.
Минус 60 там,
сейчас,
да?
10,
ртуть нет, в термометре.
Снежок у нас нет, понимаете? Александр, вот как величина мороза, она нивелируется наличием снега, понимаете? Когда снег есть и холодно, это как-то оно психологически.
Понятно, но сколько на термометре? Сколько на термометре?
Да?
На градуснике сколько?
Сегодня.
Сколько?
Сегодня тепло. Тепло сегодня. 10 градусов.
О, едем в Барнаул, я считаю.
Греться, едем
Саша...
в Барнаул. Сразу после эфира.
Саша,
спасибо, Сергей. Спасибо, Сергей, за такой внятный, достаточно внятный ответ.
Спасибо большое.
Что радует?
Мне кажется, это достаточно сомнительно. Считать главным показателем, является ли город столицей или антистолицей мира, уровень демократии.
Давай, у нас времени-то, в общем, не очень много остается. Давай еще послушаем пару-тройку звонков. 363-3659. Алло.
Алло, здравствуйте.
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 Ну, я вас слушал.
Сначала представляемся.
Извините, меня Станислав зовут.
Станислав, вы откуда был?
Из Москвы.
Угу.
Я вас слушал предыдущего товарища. Я думал, что это он о Москве рассказывает. Это казалось, это не они.
Более того, он Москву двигает в сторону столицы, скорее, чем антистолицы.
Да, он, наверное, здесь не бывал.
А что, Станислав, вы считаете, что Москва может
Станислав,
быть антистолицей?
Абсолютно.
Так.
Я обосную это.
Хочу, потому что мы не услышали насчет Москвы.
Ну, город, в котором жить вообще невозможно. Вы же сами ездите на работу. Сколько времени у вас на это уходит?
Я вообще пешком хожу.
А, ну это прекрасно. Понимаете, что...
Да.
У нас не существует понятия, например, скорой помощи. Чуть что случись, пишет напало.
Угу.
Потому что скорая приедет через 2.5 часа.
Угу.
Вот. Пожалуйста, попробуйте проехать к любому вокзалу железнодорожному в Москве.
Ну, то есть ситуация на дорогах.
Бандюков везде. Где хотите, в аэропортах опять бандиты все оккупировали, не подъедешь нигде, ни машину не поставишь. Ни...
А вот вообще... помимо дорожной ситуации?
И в целом отношение к человеку, пожалуйста, кажется, мы приватизировали наши квартиры, черта два, земля-то принадлежит кому, сами знаете, кому в Москве. Вот у меня была хорошая квартира в центре Москвы, теперь нас вышвыривают за пределы Москвы. А кого поселяют в Москве? Ну, хорошо, интернационал, да. Наша ведь вся национальная буржуазия из кого состоит? Из торговцев. А в торговле можно работать только если банда у тебя за спиной. Российскому человеку, вот нормальному, создать торговое предприятие невозможно. Тут же сожгут или налетят либо менты, либо бандиты. То есть отношение к людям. Ну, а в интернациональном плане, конечно, посмотрите, что творится. Разве может пройти человек, вот, приехавший ко мне там с лицом не русским, чтобы его не оскорбили, чтобы его везде над ним не издевались? В то же время я в Нью-Йорке бывал много-много раз, и я никогда в жизни ни разу не был оскорблен, унижен и так далее. Поэтому по человеческим критериям отношение к людям, к своим гражданам и так дальше. Но это часть общей проблемы. У нас в стране больше жить негде, как только в Москве. И Москва превращается в Нью-Мехико. Хотя жить для москвичей, жизнь становится совершенно невыносимой. Поэтому я не знаю ваше какое отношение, но я, например, считаю, вот если бы я не завяз с этой квартирой, я бы отсюда бы ноги уносил за куда угодно. Вот посмотрите, куда наши граждане все уезжают. Ой, ну ладно.
Понятно. Вам, спасибо, 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 Станислав.
Что-то взгрустнулось мне.
Ну, учитывая, что... Нет, из разных был звонок из Самары, ну, да, был из Москвы, да. Из Барнаула, да. Ну, конечно, это не опрос, и даже не голосование, и даже не голосование в эфире «Эхо Москвы». Да. Это просто несколько мнений. Но то, что в Москве не все благополучно, это лишний раз это доказывает. Ну, вот... Кстати, есть у нас еще полминутки, да? Чуть-чуть есть. Совсем. Антистолица есть в каждой стране мира, в отличие от центра мира. Не может быть одной антистолицы, это пишет Андрей. Махачкала по степени нелюбви жителей к своему городу, пишет Элла. Опять Москва, но это без подписи. Магадан, столица мира. Ну, мы немножко не то. А если по стадиону судить, пишут нам из Томска, Даврон, тогда Лондон, столица мира. Всем спасибо.
О, да.
Кто куда?
Бывают все-таки у нас вещи, которые с легкостью доказывают наличие стабильности. Нет, вы будете смеяться, но я не про политику, а про театр. В Московском художественном сегодня в 500-й раз играют «Ундину». Спектакль, поставленный Николаем Скориком еще в самом начале 90-х, и вот уже 18 лет, с завидным успехом, идущий на сцене МХТ. Мало того, что подарил и самому театру, и кинематографу невероятное количество актеров, для которых игра в «Ундине» стала визитной карточкой, но и воспитал уже, наверное, целое поколение. Сказка о русалочке, которую в предвоенном Париже 1939 года, как спектакль предчувствия, сделали по пьесе Жанна Жераду, в Московском художественном стал философской историей о том, как милая русалочка полюбила однажды рыцаря Ганса, который с готовностью полюбил красавицу в ответ, забыв про прежнюю невесту, а потом вспомнил и погубил себя и Ундину. И строится на сцене загадочный лес, колдовское озеро и хижина рыбака, и по-прежнему, как 18 лет назад, обволакивает партер молочный дым, и замок со всеми его обитателями проваливаются в пучину вместе с фальшью. Здесь Владимир Машков играл рыцаря Ганса и Ирина Пиксимова, его бывшую невесту Берту. Кстати, сегодня в юбилейном спектакле она вновь выйдет на сцену. Здесь Гоша Куценко был свинопасом, а Валерий Николаев – русалочьим царем. Здесь странные, то ли прекрасные, то ли лихие 90-е творились настоящие чудеса. А и вот 90-е ушли, и переписывается недавняя история в угоду фальши и новым веяниям. А на сцене МХТ по-прежнему играют волшебную сказку о том, как любовь может творить чудеса, но чудеса эти тоже бывают разными. Действительно, философия по-прежнему один из лучших семейных спектаклей столицы. В 500-й раз «Ундина» сегодня в Московском художественном театре. С детьми днем можно сходить в камерный зал Московской филармонии. О фантастических произведениях Пушкина, Руслана Людмила, Гробовщик, Медный всадник и сказка о золотом петушке в полдень рассказывает здесь Павел Любимцев. Сказка ложь, да в ней намек. Жанна Дозорцева в 14 в зале Чайковского с циклом «Музыка, живопись, жизнь». А вечером здесь же Гарри Гродберг и произведения Баха. А в Светлановском зале Московского международного дома музыки «Триумф джаза», фестиваль, который организует Игорь Бутман. В Кремлевском дворце ансамбль «Березка», в клубе «Меридиан» Леон Измайлов, а в Центральном доме художника Виктор Зинчук.
В 6.30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. Сегодня ориентировочно в 19 часов по Москве на внеочередное заседание соберется Косовский парламент. Там, как ожидается, состоится принятие декларации о независимости края от Сербии. Этот документ содержит три основных пункта. Провозглашение независимости, обязательство реализовать план спецпредставителя генсека ООН Марти Ахтисаари и призыв к миссии Евросоюза прибыть в Косово, а НАТО остаться в крае. Декларация о независимости будет принята открытым голосованием, в котором примут участие 109 из 120 депутатов. Предполагается, что 11 депутатов, 10 из которых сербы по национальности, участие в процедуре не примут. На этом же заседании парламент должен принять законы о флаге и гербе Косово. На рассмотрение депутатам было передано 5 вариантов государственной символики. Вопрос о гимне будет решен позже. Сегодня же на торжественном заседании будет исполнен гимн Европейского Союза «Ода к радости» из 9-й симфонии Бетховена. Сценарием предусматривается, что провозглашение независимости будет отмечено народными гуляниями, концертами и фейерверками. Между тем, решение о независимости должно вступить в силу в марте. Еще предстоит утвердить Конституцию, а также ряд законов, в том числе о защите сербского меньшинства, что предусмотрено планом Ахтисаари. В Псковской области сегодня будут прощаться с солдатом Романом Рудаковым. Пострадавший в результате неуставных отношений рядовой Рудаков в тяжелом состоянии почти год находился в госпитале имени Бурденко. Несколько дней назад он скончался, так и не дождавшись донорских органов для пересадки. Похороны Романа Рудакова пройдут с воинскими почестями в его родной деревне. Как сообщает военкомат города Великие Луки, в церемонии прощания будет задействован почетный караул. Расходы по организации похорон берет на себя государства. Роман Рудаков был призван около 3 лет назад. Службу он проходил в Ленинградской области. Когда рядовому оставалось служить несколько месяцев, у него обострилось врожденное заболевание крови, которое не отследила врачебная комиссия. Правозащитники утверждают, что Рудакова старослужащие неоднократно избивали и называли симулянтом. В результате Роман оказался в военном госпитале в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии. Ему сделали несколько операций, однако заметных улучшений не наблюдалось. Поэтому его перевели в Москву в госпиталь Бурденко. Представитель МИД Грузии передал ноту протеста послу России в Грузии Вячеславу Коваленко. Демарш связан с последними заявлениями российского внешнеполитического ведомства по Абхазии и Южной Осетии в контексте косовской проблемы. По итогам встречи в пятницу главы МИД Сергея Лаврова с президентами Абхазии и Южной Осетии говорилось, что провозглашение и признание независимости Косово, безусловно, придется учитывать применительно к ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Доллар на сегодня 24.59, евро 36.03. В Москве сейчас минус 16, днем от 7 до 9 ниже нуля. На дорогах будет скользко, к вечеру местами небольшой снег.
Слушайте на эхе. Самое главное. На воскресной детской площадке премьера новой программы. Внимание! Мотор начали! В цирке на Цветном бульваре. Наши гости – дрессировщик львов Владислав Гончаров и пресс-атташе московского цирка Никулина на Цветном бульваре Елена Ольшанская. Программа «Детская площадка». Воскресенье, как обычно, после 9 утра. А также в это воскресенье, 17 февраля, в программе «Книжное казино» будут представлены новые книги Анатолия Гладилина. И у нас в гостях собственной персоной писатель Анатолий Гладилин, главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Береметова и телеведущий, критик, главный редактор издательства «Глагол» Александр Шаталов. «Книжное казино» в воскресенье после полудня. И еще...
В воскресенье после 14 часов гость программы «Дифирамб» – актер и продюсер Леонид Ермольник.
И это тоже.
Программа Евгения Киселева «Наше все». Все. В это воскресенье авиаконструктор Лавочкин. Гость в студии – историк авиации Дмитрий Хазанов. Программа Евгения Киселева по воскресеньям после 17 часов. Узнайте все про наше все.
Обрати внимание!
Януш Гловацкий, известный польский драматург и писатель. Легко ли быть эмигрантом? Не только о встречах с Артуром Миллером, Чеславом Милошем, Иосифом Бродским, не прошедшее времени у Майи Пешковой, утром 8.35.
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Эхо Москвы. Включай в любое время.
Вот новый разворот.
Разворачиваемся на 180 градусов, и вот вам очередной повод для обсуждения. Как пишет газета Daily Telegraph, толпа людей ведет себя наподобие прошу прощения, стадо баранов. Без обид. Как пишет это издание, толпа слепо следует за одним или двумя лидерами, даже не задумываясь, кто они и куда их ведут. Вот это открытие, если это, конечно, открытие, было сделано, по крайней мере, это научно доказано теперь, учеными из Института Лидса. Они провели серию экспериментов. Добровольцев попросили бродить по большому залу, не разговаривая друг с другом. Среди участников выбирали несколько человек, которым давались более четкие инструкции, какого маршрута следует придерживаться. Отчет продемонстрировал, что задать направление группе людей численностью не менее 200 человек может так называемое информированное меньшинство, составляющее всего лишь 5%. Оставшиеся бессознательно следуют за лидерами. И в этом, как пишут исследователи, наблюдаются четкие параллели с поведением групп животных. Ну и эти же самые выводы подтверждены исследованиями ученых из Утрехтского университета.
Стадные чувства. Очень приятные результаты.
Стадные чувства. Стадные чувства, насколько мы с вами ему подвержены. Только мы вот с Татьяной посоветовались, решили поставить вопрос шире. Ну, учитывая предвыборную ситуацию
конечно,
в нашей стране.
Конечно, да. Мы не будем говорить о таком хождении.
Да, вот о прямом. Вот, идет лидер, да, вот буквально идет. Топ-топ, топает этот малыш, да?
Да, да, да. Вот нет. Это не надо про малышей, Саша.
В принципе, есть такое понятие. Ну, мы не будем про стадо, да, это немножко некорректно, да. А вот понятно, что есть ведомые.
Некоторым, может быть, даже обидно.
Да, есть люди ведомые, есть люди...
Ведущие.
Лидеры, да. Вот нам бы хотелось узнать, какой категории вы себя причисляете, точнее, даже немножко не так. Что лично для вас удобнее, если хотите, выгоднее? Быть лидером, быть ведущим?
Или быть ведомым.
Или быть ведомым. То есть вот есть лидер, да, есть лидер, он указал цель, и мы идем. Мы не особо...
А, кстати, обязательно ли лидеру указывать цель?
Он может сам идти наугад, интуитивно. Тем не менее, в этом случае вопрос, веришь ты этому человеку или нет? Ты готова пойти за этим человеком, даже если у него у этого лидера нет четкой цели? Кстати, если он настоящий лидер, он никогда это не признает. Он всегда
конечно.
Будет говорить, что цель у него есть, он знает, верной дорогой идем, товарищ. Вот. Иначе, если он, не дай бог, показал хоть тень сомнения, он уже не лидер, и за ним не пойдут. Народ пойдет за тем, кто идет, вот, я знаю.
Ну, правда.
Даже если он не знает. Так мне кажется.
Ну, давай узнаем, что думают наши слушатели. Тем более, мы для вас приготовили голосовалочку.
Да, поскольку вот вопрос так вот удачно сформулировался. Что для вас удобнее и выгоднее, если хотите, выгоднее, да? Что удобнее для вас, лично для вас? Быть лидером, вести за собой людей или быть ведомым, особо не задумываясь о том, куда ведет вас вот этот самый лидер. Если вам удобнее, и вы себя причисляете именно к этой категории, быть ведущим, для голосования звоните на 660-0113. Если вы предпочитаете быть ведомым и верить тому человеку, который во главе, который лидер, который ведет, который знает или утверждает, что знает истинную конечную цель, то тогда 660-0114. И я запускаю машину для голосования.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз напоминаю, телефоны для электронного голосования. Если вам удобнее, проще, выгоднее быть лидером, быть ведущим, 660-01-13. Если вы по своему складу ведомый, вы готовы идти за тем человеком, который знает, куда идти, или, по крайней мере, утверждает без тени сомнения, куда идти, тогда 660-01-14.
Ну, я напомню, что у нас работает телефон 363-3659, код Москвы 495, и смс +7 985 970 45 45. Присылайте свои сообщения, что вы думаете по поводу стадного чувства, присуще ли оно вам или нет, и в какой степени. Ну что, давайте еще и послушаем, наверное, кого-нибудь.
Объявила, да? Я
да, отзывался. Да, я так, все объявила.
363-3659, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Нет, алло. Не слушаем.
Алло.
Алло,
да,
здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Уважаемые ведущие.
Как вас зовут, простите?
У меня к вам одна единственная просьба.
А, простите, нет, как представьтесь, вас зовут? Пожалуйста.
Владимир Федорович.
Да, Владимир Федорович.
Я больной человек. Я звоню 1000 раз, не могу дозвониться. Почему, помните, когда передаете вы метеослужбу по погоде, почему вы не говорите, какая гемиобстановка?
У нас
почему? Это же самое важное для больных людей. Будьте любезны.
Вам придется немножко подождать. Нет еще данных о геомагнитной обстановке. Я думаю, что часа через два они будут. Не знаю, как другие ведущие, я всегда стараюсь это говорить.
Спасибо вам.
Вот, но это не в счет, это не в счет. Итак,
давайте еще раз
напоминаю телефоны для голосования. Если вы предпочитаете быть ведущим и вести за собой людей, 660-0113. Если вы предпочитаете быть ведомым и следовать за тем человеком, который знает истинную цель, 660-0114. Парадоксальный лично для меня результат.
Да, давайте послушаем пока кого-нибудь. Здравствуйте.
Здравствуйте, Екатеринбург, Руслан.
Да, Руслан, скажите, вам как удобнее существовать, в качестве лидера или в качестве ведомого?
Это не удобнее, это, скорее всего, уже как призвание или от рождения кто человек.
Ну, как, ради бога.
У вас-то как сложилось?
Я ведущий.
Вы лидер?
Да.
И сколько людей вы за собой ведете, Руслан, и куда?
К своему будущему, как говорится.
Хорошие цели, высокие. И большая у вас там толпа за вами собралась?
Достаточно.
Все-таки цель какую-нибудь, если можно, конечно, рассказать. Вот хотя бы...
Может быть, мы присоединимся с Климовым.
Одну из провозглашенных вами целей сообщите нам, и сколько людей за вами пошли, и насколько удалось реализовать этот план?
Мы живем по-земному, как говорится, мы стремимся к тому, чтобы люди жили в достатке. Если люди на меня работают, они получают достойную зарплату.
Вы предприниматель или просто руководитель?
Да. Руководитель.
Ага. Это достойная цель.
И за вами идут?
Пока идут.
Пока. Не говорите, никогда не говорите это вашим подчиненным. Пока.
Нет. Дела и слова – это разные вещи. Можно говорить что угодно, а люди смотрят на дела.
А вы когда-нибудь ошибались?
Конечно. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
А как тогда, вот если вот вам люди поверили, вы пришли в тупик, вот что вы потом делаете? Вы как-то объясняетесь с этими людьми, которые вам поверили?
И после этого они продолжают идти за вами?
Конечно.
Ну что же, Руслан, флаг вам в руки.
Здорово. И
дальнейших творческих успехов всем желается.
Приумножайте толпу, которая идет за вами.
Спасибо, Руслан. Вот, если в Екатеринбурге все такие лидеры, то, пожалуйста, вот тебе еще одна столица мира.
Да, вполне.
Телефоны для голосования. Если вы себя видите ведущим, лидером, за которым могут пойти и идут люди, вот как за Русланом, да, 660-0113, если вы все-таки предпочитаете следовать за такими, как Руслан, верить в ту цель, которую провозглашает лидер, вы ведомый, тогда 660-0114. Продолжается голосование. Телефон для общения в прямом эфире 363-3659.
Да.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Григорий, Москва.
Да, Григорий.
Я прожил большую жизнь, мне 85-й год уже. Вот. И мне кажется, что альтернатива лидер или подчиненный не совсем точна, потому что есть еще третья возможность быть свободным, не лидером и не подчиненным.
Ну, то есть не брать ответственность на себя и, в общем-то, и не ждать, что кто-то эту ответственность на себя возьмет. Я правильно вас понимаю?
Правильно меня поняли. У меня в жизни всякое бывало. Я подчинялся, был подчиненным. У меня были разные начальники. Одних я уважал, других я не уважал. Я никогда не стремился быть начальником сам, я всегда стремился в науку. Вот. Все, что мешало этому, я старался отметать. Когда я вышел на пенсию, я обрел полную свободу. Я могу заниматься любимым делом, своей наукой, и никто мне не указ, и я никому не подчинен, и мне никто не подчинен. Я счастлив.
Ну, то есть вы предпочитаете автономное плавание?
Совершенно правильно. Свободу.
А как быть, кто ж там, господи, Маркс, по-моему, жить в обществе и быть свободным от общества невозможно?
Ну, вот видите, как видите, возможно. В моем случае возможно.
Наука науки рознь. Если вы, допустим, я же не знаю, чем вы занимаетесь, если вы, допустим, чистый математик, вам кроме тетрадки чистой и авторучки, наверное, ну и пара там, ну, нужная литература, ничего особо и не требуется. А если бы микробиолог, допустим, да, или астроном, тут никак без общества, без государства и без коллектива, да, наверное, невозможно.
Ну, я не то и не другое, я лингвист.
Господи, боже мой. Ну, вам повезло, с профессией, со специальностью. Наверное, так. Но, видимо, вы считаете, что вот ваша аргументация, она универсальна, или все-таки вам действительно повезло?
Возможно, мне просто повезло.
Хорошо.
Спасибо большое.
Хорошо. Так, что у нас со временем? Что у нас? Вот лингвист, он сейчас сразу...
Да, сейчас тебе объяснят, Григорий, что мне сразу надо объяснит, по-другому, да, формулировать свои мысли.
Что у нас со временем? Совершенно ничего не...
А посмотри, может быть, что-нибудь нам пришло по СМС плюс 7985-970-45-45.
Так.
Навалилось или все антистолицу обсуждают?
Так, ну тут пошли всякие... Ну хорошо, давай. Юрий пишет, что наш народ и есть бараны, которых ведут на бойню с помощью козла.
Ну это предсказуемо. Это предсказуемо.
На всех крупных бойнях. Юрий, вы позвонили бы нам и так бы сказали, что я и есть часть этого стада, я вот один из этих баранов. Кстати, бараны, стадо баранов, это, наверное, не очень правильно, потому что там,
как раз, наверное, есть еще
там,
и овцы.
Там вообще-то в основном овцы, а вот во главе овец как раз баран. Вот. Стадо баранов, это немножко, опять же, с лингвистической точки зрения, по-моему, не вполне точно.
Ну все, Саша, будем так теперь в лингвистику углубляться.
Я начал говорить, что, Юрий, вы позвонили бы нам и сказали, что да, я есть вот тот самый баран, которого ведут на бойню при помощи козла и так далее, и так далее. А так-то всех. Зачем за всех? Вы же знаете прекрасно, что на их Москвы ответы за всех, за весь народ, за всю страну не принимаются.
Давайте,
мы берем
каждый сам за себя.
Личное мнение ваше. Мы же так с самого начала и сформулировали. Вы себя, вот лично для вас, что удобнее, что выгоднее, ну и так далее, и так далее. Для вас.
Давай ты пока посмотришь, что нам там пишут, а мы послушаем кого-нибудь из наших друзей-радиослушателей.
Напомни, телефончик пускай.
Да, 363-3659, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Это Виктор, Москва. Я скорее согласен с Марксом, чем вот с этим очень уважаемым преклонных лет человеком. Без общества нельзя быть, хоть ты даже на необитаемом острове.
Давайте сначала на ответ дадим на вопрос.
Да, давайте вы нам скажите, вы-то сами кому причисляете себя?
Только диалектичный может быть. Любой человек бывает иногда лидером, иногда ведомым. Все это, так сказать, по-разному проявляется в разные периоды. Вот. Но я думаю, главное...
Но опять вы за всех.
Главное, нет, а вы вот сами вот себя нет, как
то
ощущаете?
То есть вы были в том и другом качестве?
Я был лидером, я был ведомым. И вы точно так же были лидерами, и были ведомыми любой человек.
А вот сейчас вы себя кем ощущаете? Ведомым или лидером?
Ну, я себя ощущаю в какой-то степени больше лидером, чем ведомым. Вот. Но одновременно не забываю о том, что я могу быть ведомым. Вот. Но я хочу вот что сказать. Мне кажется, при подходе к ответу на этот вопрос надо исходить не из личности, а надо исходить, опять же, по Марксу, исходя из того, каково у нас общество. Вот если общество неорганизованное, тогда любой лидер становится автоматически бараном ведущих овец. Это такова Россия сейчас. Если общество организовано, тогда лидер становится зависим от общества. Вот у нас такового нет. Вот последняя пресс-конференция ярчайший показатель вот такого состояния нашей России.
Последняя пресс-конференция, там прямо на самом верху, вы про эту пресс-конференцию?
Да, именно про эту. Это блестящая иллюстрация была вот такого состояния, когда лидер у нас ведет вот безмозглых, в том числе журналистов, в гигантском количестве согнанных со всей страны.
Ну, а вы себя-то причисляете к числу вот этому вот, который ведет наш лидер?
Нет, я стараюсь не быть таковым, но, к сожалению, ваши собратья демонстрировали себя ярчайшим образом и с огромным энтузиазмом.
То есть это мы бараны, а вы молодец. Вот спасибо.
Так, можно еще один вопрос?
Да.
Вот вы сами сказали, что в какой-то момент вы себя ощущали лидером, в какой-то момент вы ощущали себя ведомым. Вот в тот момент, когда вы ощущали себя ведомым, вы верили тому человеку, который ведет слепо? Вот потому что вот есть у него такая харизма, да, вот этот хребет какой-то. Или все-таки вам нужно было понимание каких-то целей, которые он провозглашал?
Нет, безусловно, я с пониманием старался это делать, безусловно.
И если он ведет, а вы не согласны, то вы что делаете? Вы уходите?
Я сбрасываю его с пьедестала.
Но продолжаете за ним идти?
Нет, но если я вижу, что это он играл, как играют у нас сейчас очень многие, находящиеся на огромных постах, то, конечно, я не буду за ним идти. Я вообще хочу сказать, что вот наша так называемая демократия в течение 20 лет существующая, это абсолютно барано-овцеобразное состояние общества. И, к сожалению, Советский Союз с его гулагами, бюрократами и так далее несравненно выше.
Спасибо.
Спасибо большое,
но, Виктор... тем не менее, большинство позвонивших нам с вами не согласны. Во всяком случае, нам не так много позвонили, слишком рано. Но, тем не менее, 64% позвонивших нам вот за эти 10 минут считают, что они лидеры.
Удивительно.
Соответственно,
сколько лидеров в стране?
36% себя причисляют к ведомым. А вы говорите, стадо баранов, точнее, овец, возглавляемые бараны. В Москве 7:06. Радиостанция «Эхо Москвы», утренний разворот. Александр Климов и Татьяна Фельгенгауэр. Доброе утро.
Доброе.
Василий Антипов за звукорежиссерским пультом обеспечивает великолепное прохождение радиосигнала в эфире. Ну вот, как я вам обещал в прошлом часе, мы вот с 7 до 8 практически до конца этого часа будем с вами заниматься косовской проблемой. Ну, не первый раз эта тема поднимается в нашем эфире. Буквально вчера.
Буквально
вчера утром наши коллеги Владимир Фоломеев и Алина Гребнева эту тему обсуждали. Они спрашивали вас, как вы считаете, рано или поздно Россия наконец все-таки признает независимость Косово, да, или нет? Пока же, как вы знаете, Россия выступает против одностороннего провозглашения независимости этого края в составе Сербии. Тем не менее, за это большинство членов Европейского Союза, кроме того, Европейский Союз буквально с сегодняшнего дня начинает разворачивать там свою миссию, которая заменит миссию ООН, имеется в виду полицейская, административно-полицейская миссия. Соединенные Штаты активно поддерживают идею независимости Косово, не просто поддерживают, и по некоторым данным, именно американские юристы разрабатывают конституцию этой страны будущую, которую, кстати, еще предстоит принять в марте, и только тогда уже более-менее можно будет говорить об одностороннем проглашении независимости. Сегодня же, пока вот в 7 часов вечера по московскому времени, парламент этого края должен принять соответствующую декларацию. За несколько дней до этого начались уже торжества неофициальные, народные гуляния, люди поют, пляшут, машут флагами, ну и так далее, и так далее, и так далее.
А мы все это обсуждаем.
А мы все время говорим, нет, мы против, невозможно говорить и провозглашать независимость вот этой территории в составе Сербии без двухстороннего одобрения этой идеи. То есть сербы тоже должны дать сначала свое согласие, а потом, ради бога, пускай. Более того, понятно, что во многих странах идею независимости Косово рассматривать через призму такой же независимости, такой же возможного одностороннего приглашения других спорных территорий. Это и Южная Осетия, и Абхазия в Грузии, это и Приднестровье в Молдавии, это и Нагорный Карабах в Армении, и так далее, и так далее, и так далее. То есть дело может стать прецедентным. Хотя вот международные посредники утверждают, что ничего прецедентного нет, это просто особый случай. Москва с этим не соглашается. Так, вот как мы хотим поставить вопрос. Ну вот, в 7 часов вечера парламент Косово провозгласит свою независимость. В марте все это будет подтверждено принятием Конституции и прочих символов, да, герб, гимн, флаг и так далее, и так далее. А мы что, так и будем говорить, что нет, надо в одностороннем порядке, точнее, в одностороннем порядке нельзя, невозможно, нужно там садиться за стол переговоров, да чего ж там переговаривать, все, они в одностороннем порядке уже все провозгласят. Что нам делать в этом случае? Ведь в некотором смысле Россия сама себя загнала в угол. Но все, вот, несмотря на нашу жесткую позицию, независимость, хоть и в одностороннем порядке, будет провозглашена, и очень-очень-очень много стран независимые Косово признают. Что делать России? Что делать России в этом случае? Спрятать голову в песок по страусиному, делать вид, что ничего не произошло, ограничиваться какими-то заклинаниями, да, политическими, призывами сесть за стол переговоров, или все-таки начинать строить отношения с этим краем по-новому?
неважно, не обязательно здесь должна идти о установлении дипломатических отношений, но все равно какие-то отношения нужно строить в экономической сфере, в политической, может обменяться какими-то представительствами без статуса дипломатических миссий. В общем, что-то надо будет делать. Вот поэтому мы по этому поводу мы и хотим с вами поговорить. Что делать России в этом тяжелейшем, на мой взгляд, для нее случае?
Этот разговор у нас с вами прорвется дважды, потому что перед краткими новостями мы послушаем с вами рубрику «Анна Трифилова. Кто куда?» и в конце часа послушаем «Спорткурьер».
Нет, «Спорткурьер» мы не будем слушать в самом конце часа. Ну, ты совершенно права, что нет, что прервемся, но один раз.
Да.
Зато начнем мы с вами общаться по этому вопросу буквально через пару минут, когда мы мастерски исполним программу «Метеоскоп», расскажем о сегодняшней московской погоде. Минуты за три до новостей середины часа программы «Кто куда?» еще раз Анна Трифилова расскажет вам о новостях культурной жизни столицы. Потом после новостей мы с вами продолжим обсуждать косовскую, а точнее российско-косовскую проблематику. Что же делать нашей стране в этой непростой ситуации? Ну и в конце часа спортивные новости вас ожидают.
Метеоскоп.
В Москве 7 часов 11 минут. Трепещите, дрожите, от холода дрожите. Минус 16 градусов сейчас в Москве. Это холоднее, чем в Барнауле. Из первоисточников мы узнали, что там всего минус 9, к тому же снег. Давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%. Влажность в течение дня меняться практически не будет, а вот давление будет слабо падать. Гидрометеобюро Москвы и Московской области обещает нам сегодня облачную погоду с прояснениями, с температурой в течение дня минус 7, минус 9. К вечеру местами небольшой снег. Наверное, многих волнует вопрос, как долго продлится вот эта холодная погода, эта морозная погода.
Меня очень волнует.
Ну вот, вот перед тобой волшебная бумажка за подписью Гидрометеобюро Москвы и Московской области. Посмотрите, предлагаю рассказать, что нас ожидает 18, 19 и 20.
Да, 18, 19 и 20. Ну, ночью будет холодно, друзья мои.
Когда?
Хочу я
18,
вам...
18, 19 и
20? Да, да, все эти дни ночью будет очень холодно, потому что, например, 18 числа будет минус 9,11, местами до минус 16. 19 числа. А, ну, правда, днем вроде нам обещают минус 3,5, так что я думаю, это будет полегче немножечко перенести. Правда, ветер будет западный, 5-10 метров в секунду. При морозце ветер не очень приятен. 19 числа ночью до минус 16, опять же, а днем те же минус 3,5. 20 числа вроде как обещают еще более прохладную погоду. Минус 7,12 будет ночью и минус 4, минус 9 днем. Друзья, пожалуйста, одевайтесь потеплее. Нам незачем с вами болеть на исходе зимы.
А пока у нас на дворе 17 февраля. Николай студеный, что вполне оправдано. Солнце взойдет очень скоро. В 7.57 взойдет за горизонт в 17.50. Световой день продлится 9 часов и еще 33 минуты.
Разворот.
Итак, еще раз вкратце.
Еще сегодня, раз и покороче, да.
Сегодня в 19 часов на экстренном заседании парламента Косово, это край в составе Сербии, должна быть провозглашена независимость этого края от, вот этого, от этой самой Сербии. Россия выступает против одностороннего провозглашения за это и поддерживает эту идею очень-очень много стран мира. Тем не менее, провозглашение состоится, и что в этой ситуации делать нашей России, нашей стране. Мы сейчас не берем вопрос, признает она когда-нибудь это дело или не признает независимость, но сейчас надо что-то делать. Вот что делать? Предлагаю вам два варианта. В этой ситуации, сложной для России, когда нужно как-то сохранять свое лицо, нашей стране лучше сделать вид, что как будто ничего не произошло, да, ну, там кто-то чего-то там провозгласил, какую-то независимость. Мы этого не замечаем, да? Мы этого не замечаем. Если так, то вы звоните по телефону 660-01-13. Это для электронного голосования. Если же вы считаете, что в этой ситуации нашей стране нужно
пытаться строить какие-то,
да,
отношения.
Зажать волю в кулак, там, и, скрипя зубами, все-таки строить какие-то отношения с тем. Ну, надо, никуда не денешься. У нас мир, как выясняется, очень тесный, да? Ну, никуда не деться без этого. И все-таки какие-то отношения продолжать строить с этим уже де-факто объявленным, объявленным независимость края. Не знаю, там, сейчас речь не идет об установлении дипломатических отношений на уровне посольств. Может быть, просто обменяться каким-то представительством. Может, нужно обменяться какими-то бизнес-миссиями, то есть строить экономическое сотрудничество. Вот что вы думаете, если вы за второй вариант 660-01-14? Не замечать 660-01-13, как-то строить каким-то образом эти отношения. 660-01-14, я запускаю машину для голосования.
Начался подсчет ваших голосов.
Давайте напомним еще раз, 660-01-13, если вы считаете, что Россия не должна замечать одностороннее провозглашение независимости Косово, 660-01-14, если вы считаете, что наша страна должна пытаться строить какие-то отношения. Я напомню, что у нас довольно богатый спектр услуг, потому что вы можете не только использовать электронное голосование, но вы можете нам еще звонить по телефону 363-3659, код Москвы 495, а также присылать нам свои сообщения по номеру +7 985 970 45 45. Самое интересное из них Александр Климов с выражением зачитает.
От российского информбюро. Давай телефон сначала,
да,
послушаем.
Да, давайте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас звать?
Здравствуйте. Это Александр Забнин из Москвы.
Да, Александр.
Ну вот что нам делать, да? То есть мы вот на весь мир провозгласили, что мы не признаем одностороннее провозглашение независимости Косово. В то же время очень много стран мира за эту идею будут всячески поддерживать и признают независимость. А нам что делать в этой ситуации?
Ой, вы знаете, мое мнение очень простое. Я считаю, что, конечно, надо признать. Я вообще за сепаратизм. Я считаю, что Россия погибла от империи, от своей.
Угу. То есть вы тогда поддерживаете тот вариант ответа, который касается попытки построения каких-либо отношений с Косово?
Ну, естественно.
А вот как вы видите эти отношения? Какими должны быть первые шаги со стороны России? Мы должны им предложить какое-то там, не знаю, представительство? Или это должно быть сотрудничество в экономической сфере и постараться как-то обойти вот эти острые политические вопросы?
Вы знаете, этот вопрос меня вообще совсем не интересует. Мне вообще-то по большому счету наплевать на Косово. Меня больше интересует моя страна.
Ну, наша страна с каким лицом выйдет окажется на мировой арене, вас это не интересует в ситуации, связанной с Косово?
Ну, в ситуации, связанной с Косово, я считаю, что надо, я уже ответил, по-моему, на этот вопрос, надо признать и больше ничего.
А как вы это себе представляете? Значит, несколько лет последовательно проводить позицию, что не признавать, и вдруг так, здрасте, Новый год, да, мы признаем независимость.
Ну, значит, глупо политику проводили все эти несколько лет.
Понятно, хорошо. Хорошо,
спасибо большое, Александр.
Спасибо. Хотел еще один вопрос задать, ладно. Так, что у нас там опять Самара-то? Это все про погоду, ладно, на метеоскопе скажем. Так, Россия, Алексей пишет нам, Россия первой в мире разогнала свою страну на отдельные республики, вопреки результатом референдума, то есть чеп корова мочала, да?
Угу.
У самих рыльца в пуху. Так, Сергей из Томска. Отделиться или Косово не отделиться? Это внутреннее дело сербов и албанцев. Геноцид собственного населения меня волнует больше. Так, так. Все пока не
давай по теме. Послушаем пока кого-нибудь
так, да,
еще.
Я, давай только я напомню сначала голосовательные телефоны. Ха, вот интересное дело.
Что?
Так, значит, если вы считаете, что Россия в данной сложной ситуации, когда, в общем-то, ей непонятно, что делать, да, там, с Косово признавать, не признавать, в общем, лучше сделать на первое время, сделать вид, что у кого-то ничего не произошло, да, ну, не замечать. Ну, где-то там кто-то провозгласил. 660-01-13 не замечать или нет, все-таки надо перебороть себя и начинать строить отношения с территорией, которую, независимость которой признают очень-очень много стран мира. 660-01-14. Продолжается голосование.
Ну, а пока 363-3659, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, это Аслан из Ингушетии.
Да, Аслан. Ну так что, слушаю, скажите, вас. Вы как считаете, что делать России?
Я считаю, если Россия признает Косово, то необходимо признать независимость Чечни.
Вот есть такая опасность, да? Вот если будет, если будет провозглашено независимость Косово, и многие страны мира ее признают, возможен ли всплеск в Чечне сепаратистских настроений? Вы там вот из Ингушетии, вы там поблизости, как вот по вашим ощущениям?
Конечно, это как цепная реакция.
Даже несмотря на то, что Рамзан держит свою республику в жестких руках.
Да это временно. Угу. Рамзан это временное явление тоже.
А в Ингушетии возможен такой вот всплеск?
Конечно, как говорят, перед зачислением Ингушетии тоже будет.
Ну, по-моему, неоднократно и на самом высоком уровне руководство Ингушетии и при прежнем руководстве, и при нынешнем говорило, что без России Ингушетия никуда. Или это просто голые слова, а на самом деле это, что-то зреет?
Сегодня ситуация так, а завтра неизвестно, как она повернется.
Ну, хорошо, это мы немножко отклонились. Так все-таки, что делать России? Признавать, не признавать? Да. Ну, что я говорю. Делать вид, что ничего не произошло, или все-таки строить? А? Алло, говорите.
Да, Россию надо признавать.
Нет, немножко не так вопрос. Не так. России пока, очевидно, что пока признавать не будет. Но что делать-то России? Не замечать, делать вид, что ничего не произошло? Или все-таки потихонечку, шажок за шажком, все-таки строить какие-то отношения? Может быть, начинать, как обычно, с торговли, там, ну, торговые отношения, обычно потом политика уже...
Потихонечку надо потихонечку этому процессу идти.
А в итоге на территории нашей страны мы получим отделение Ингушетии и Чечни, да, ну, в некоторой перспективе.
Это реально объективно.
Ну, интересно.
Рано или поздно это произойдет все равно. Через 50 лет.
Понятно, второй звонок уже у нас за сепаратизм. Да. Первый товарищ даже был более определенный, но который вообще за сепаратизм. Спасибо, Аслан.
Сепаратистски настроенные слушатели звонят.
Так, ну, не торопись. Я напомню телефоны для электронного голосования. Если вы считаете, что России в данном случае лучше переждать, да? Ну, подождем, как будто ничего не произошло. Ну, там время покажет, но не сейчас. Ну, ничего не произошло. Не обращать внимания на сегодняшнее предстоящее провозглашение независимости Косово от Сербии. 660-01-13. Если вы считаете, что нет, надо перебороть себя. И России нужно постепенно все-таки строить какие-то отношения, может быть, начиная с экономики, ну, может быть, обменом какими-то представительствами, может быть, культурными миссиями обменяться, почему тоже, через культуру тоже диалог можно вести. Тогда 660-01-14.
Ну, а пока у нас работает телефон прямого эфира, давайте поговорим. Да, вы в прямом эфире, здравствуйте. Алло.
Алло, эхо Москвы.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Ингушетия.
Вот, еще вот один из Ингушетии.
А зовут вас, простите, как?
Зовут меня Магомед.
Да, Магомед.
Вот реплика по поводу Чечни, Ингушетии, что они могут тоже пойти, мол, по пути независимости. Никто независимость не собирался провозглашать ни в Чечне, ни в Ингушетии, тем более. Это внутренние территории. Абсолютно внутренние. Вот, и с кем они собираются соединиться, через что? Через Каспийское море, что ли, собираются соединиться? Чушь. Это война, это тоже чушь. Это коммерческий проект.
Ага, но тем не менее, Магомед, тем не менее, же был же, вот вы же сейчас реплика, это в ответ на звонок
из Ингушетии
Аслана. Аслана, да. Но если Аслан позвонил и такую точку зрения высказал, значит, бытуют такие мнения?
Нет таких мнений. И не было, кстати. А в Ингушетии тем более не было. В первую очередь не было в Ингушетии. Ингушетия всегда находилась в составе России, никогда не воевала и воевать не собирается.
Вот. Сейчас мне тоже удивительно показалось по поводу Ингушетии.
Это исключило начисто. У меня было разное настроение таких. Я из Ингушетии никогда не выезжал из Ингушетии. В принципе, вот все это время войны я находился в Грозном. Я сам житель Грозного, хотя не ингуш. Вот, и никто не сказал, и никаких настроений, я и говорю, это значит нет. Просто я живу в Маске, живу в ингушской Маске. Не было настроения выхода из из Старой России. Куда выйти? В космос выйти? На Марс выйти тоже? Чушь собачья.
Хорошо, ну с Косово, что нам делать с Косово?
Давайте вернемся все-таки к основной теме нашего разговора.
Пока не замечать то, что будет провозглашена независимость, то, что страны мира, многие там, главным образом и в Европе, да, признают эту независимость. Нам-то что делать? Пока ничего не делать, не замечать, делать вид, что ничего не произошло, или все-таки нужно строить, отталкиваясь от реалий, все-таки строить отношения экономические, культурные, но, может быть, не совсем дипломатические, но, по крайней мере, на уровне представительств, но не терять, не делать вид, что ничего не произошло.
Вы знаете, не надо было остановиться позже.
Сейчас что делать?
Более святых, чем сам римский папа.
А сейчас Магомед,
сейчас что делать? Ну все уже, загнали себя в угол.
Раньше Сербию признать мы не можем, раньше, чем признать Сербию. А Сербия признает. Вот никуда.
А другие страны раньше Сербию могут признать? Соединенные Штаты могут признать? Соединенные Штаты могут признать? Европейский Союз может признать?
Вне всякого сомнения.
Могут, они признают. Они на точку зрения Сербии, они наоборот будут руки выкручивать. Они пригрозят, что Сербию не пустят в Европейский Союз, и все.
Куда они? Кого не пустят?
Сербию.
Куда их признает Косово?
Не, ну там давно ставится вопрос о том, чтобы принять Сербию в Европейский Союз через независимость Косово. Давно такие угрозы звучали неоднократно. Ну ладно, бог с ним. Значит, нам что делать? Еще раз сформулируйте. Вот нам в данной ситуации, вот сегодня, 16 февраля, 17 февраля в 19 часов по московскому времени парламент Косово примет декларацию о провозглашении независимости. Россия, которая всю дорогу выступала против этого, против одностороннего провозглашения, что должна будет делать в этой ситуации? Ничего не делать? Делать вид, что ничего не произошло?
Ждать,
то есть переждать. Все. Понятно. Все понятно, спасибо.
Спасибо большое, Магомед.
Так. Ну, 50 на 50 у нас голоса распределились. 48% ничего не делать, не замечать. Угу. Соответственно, 52% нужно постепенно, шаг за шагом, все-таки строить какие-то отношения. 50 на 50. Нет единого мнения. Тяжелая ситуация. Как обычно, 50 на 50, значит, выхода такого однозначного нет.
Вот новый разворот.
В Москве 7 часов 35 минут. Утренний разворот.
Татьяна Фельгенгауэр, Александр Климов. В это воскресное утро развлекают вас необыкновенными рассказами и разговорами про независимость Косово. Нет, по-моему, лучшей темы для воскресного утра, чем поговорить о том, что же делать России в сложившейся ситуации.
Ну, в той, не сложившейся, а той, которая сложится буквально через несколько часов.
Ну да, которая сложится в 7 часов вечера по Москве, когда будет объявлено, провозглашено, не побоюсь этого слова.
Пока только декларация.
Да, а декларация независимости Косово.
Все окончательно, все точки над «и» будут поставлены уже в марте.
Да, ну и мы с вами продолжаем разговор о том, как должна себя сейчас вести Россия, сделать вид, что ничего не произошло, или попытаться построить какие-то отношения. В конце прошлой получасовки мы вам рассказали результат нашего голосования, не определились. Ну, нет такого явного какого-то.
Практически
50 на 50. Одни считают, что не надо ничего менять, и надо проигнорировать эти события. Вторая половина наших слушателей считает, что нужно пытаться строить какие-то отношения. У нас с вами работает СМС +7 985 970 45 45. За то время, что мы обсуждаем эту тему, пришло несколько интересных сообщений. Александр Климов пообещал их с выражением зачитать.
Так, и первое же сообщение без подписи, пропускаю. Так, Олег из Омска пишет: чтобы сохранить лицо, нужно работать в комиссиях по сохранению культурного наследия и положения сербов, постепенно расширяя и затем фактически без заявлений признать независимость. Ну, признать. Что делать? Признать, пишет. Не скажу, кто пишет, потому что без подписи. Ребят, ну что ж такое-то, а? Леонид из Пензы. Наши бонзы сделают так, как решат лидеры стран, где они, бонзы, хранят украденные у своего народа миллиарды, остальные... Так, Дмитрий, Волгоград. Никаких принципов. Выгодно признавать. Абхазия, Приднестровье надо признать. Нет союзников, нет врагов. Есть наши интересы. Это Дмитрий, Волгоград. Ответные, опять без подписи, без Николай, предлагаю провести референдум в России за, против. Все равно. А не бывает так. Не бывает три вопроса на референдум. Николай, не бывает три вопроса на референдум. Либо да, либо нет. Так. ЭС из Москвы. ЭС. Первым послом от России назначить Черномырдина. Почему Черномырдина? Так, опять без подписи. Ребята, не буду читать это без подписи. Так.
Давай, пока ты разбираешься.
Алексей Челябинск, вести нет, себя так получится. Же, как Европа с Северным Кипром. Сегодня, кстати, на Кипре, не на Северном, а в Республике Кипр, первый тур президентских выборов. Вот, между прочим. И всего лишь несколько сот, буквально, человек, которые проживают в Республике Северной, которые самопровозглашенные, примут участие в этих выборах. Остальные северные кипрцы, турки, принимать участие в них не будут, чтобы вы знали.
Пока все эти интереснейшие вещи вам рассказывает Александр Климов, у нас происходит пересменка звукорежиссеров. Нам пришла Светлана Ростовцева. Ура!
Расскажите нам про погоду на улице.
Там холодно.
Погода чудесная, на самом деле. Мороз. Я надеюсь, будет солнце.
Ну вот оно в эти минуты как раз.
Вы, кстати, же говорили, приметы сегодня кто-то.
Студеный.
Вот все да, совпадает, студеный. Так и есть. Последние отголоски зимы.
Ты великолепно звучишь в эфире.
Я знала об этом всегда.
Я очень надеюсь, что Светлана Ростовцева нам сейчас поможет соединиться в... Ой, ну, в общем, просто соединиться с кем-нибудь из наших слушателей.
Которые нам звонят по телефону 363-3659.
Да, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Доброго.
Здравствуйте.
Да, представьтесь, пожалуйста.
И успехов в любви. Зовут меня Макс Хаскелевич.
Я
из Москвы.
Да.
Ну, во-первых, надо действовать так, как в старом анекдоте. Если уже знаешь, что изнасиловать, надо расслабиться.
И получать удовольствие.
Вот, получать удовольствие. Поэтому надо обязательно признавать.
Нет, мы сейчас не говорим признавать. Понятно, что этот вопрос не дней, и даже не месяцев, даже не лет.
Мы говорим о том, нужно ли какие-то отношения строить.
Что нам делать сейчас? Не замечать, делать вид, что ничего не произошло, или как-то строить по кирпичику отношения?
Первый вариант просто исключен. Надо обязательно шаг за шагом постепенно выстраивать отношения.
Ну вот буквально первый шаг, который тоже, между прочим, состоится, не состоится, но уже заявлен. Если будет провозглашена сегодня независимость, если будет принята декларация России, тут же созывает очередное заседание Совбеза.
Понятно. Участвовать в этом заседании.
Но то там есть... опять будет стоять вопрос о том, что Россия не признает в одностороннем порядке независимость. Нужно, чтобы обе стороны договорились. Это бесконечно, это как замкнутый круг.
Вот эту жвачку надо прекращать.
И заявить на Совбезе, что мы признаем.
И заявить на Совбезе, что мы вырабатываем целую сеть мероприятий, как надо решать этот вопрос. То есть уйти от обычного дурацкого вот этого бесконечного толкования.
А ну, как тем, вы думаете, с чего вам вообще стоит начать? Это должно быть партнерство в экономической сфере или вот как нам написал один из наших слушателей, культурное?
Я думаю, что начать надо с культуры.
Ну, как самое нейтральное.
Да. Мне кажется, нужно отсюда начинать. Торговать еще непонятно с кем и непонятно чем. Вот. Всякие дипломатические выстраивания типа Черномырдина тоже пока не надо.
Ну, пока о дипмиссиях мы не говорим, но, может быть, какими-то представительствами обменяться?
А представительства бесспорно будут типа культурных для начала.
Ну, не знаю, по-моему, торговля всегда шла впереди всех и культуры, и политики.
Было бы чем
торговать, а там политики тут же, а тут же политики подключат.
То будем и торговать.
У тебя есть еще какие-то вопросы, Александр?
Да нет.
Слушаю вас внимательно.
Да нет, собственно.
Мне кажется, Александр уже сам задумался над тем, что же делать.
Если вот экономику взять, ну, смотрите, да, традиционно Сербия наш партнер. То есть всегда официально, на официальном уровне наша страна занимала позицию Сербии. Небольшой край в составе Сербии, 90% мусульманское население, Как вы видите вот
построение
культурных связей?
Значит, надо для начала послать туда культурную миссию, большей частью наполненную мусульман. У нас тоже много.
Так.
Можно послать туда для начала какие-нибудь спортивные делегации, можно с ними попытаться встретиться, переговорить.
И показать Сербии, что мы с ними уже, в общем-то, не такие союзники.
Ну, конечно, конечно. Раз уже в угол загнали, так надо получать.
А вас не смущает то обстоятельство, что вот согласно многим СМИ, особенно западным, в Косово чуть ли не криминальный режим?
Нет, по поводу криминального
режима. Что это территория? Чуть ли не центр трафика, наркоторговли и оружия?
В любом случае надо в этом деле разбираться. Не надо просто наотмашь, как говорится, не признаем все. Ну и что? Будешь стоять в дурака.
Ну, мы же не знаем всех перипетий этих дипломатических. Может быть, какие-то разговоры ведутся. Мы только знаем вот эти резолюции бесконечные Совета Безопасности.
Это все прекратить и начать заниматься постепенным выстраиванием отношений.
Понятно. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо.
Так, ну, что у нас там? Нам? Радик из Казани нужно признать только по культуре и спорту. Как это можно?
Это
по культуре, значит,
так,
и спорту непонятно.
Читаем,
культуру
здесь
признаем,
читаем.
Спорт не признаем. То есть поблизости к стадиону, да, как всегда?
Да, я поддерживаю. Не, ну это очень странное предложение.
Артем из Томска предлагает конкретный план действий. Внимание, дипломаты, трепещите и записывайте, конспектируйте. Андрей из Томска предлагает. План такой, все по пунктам.
Так,
первое,
я записываю.
Первое. Убираем Лукашенко и делаем Беларусь области России.
Угу.
Так, каким образом? Путем оккупации. Второе. Никого не убираем, просто делаем Абхазию и Приднестровье областями России. Абхазия пишется через «а». Простите, Артем. Третье. Разваливаем Украину, делаем Восточную Украину и Крым областями России. Можно, в принципе, убрать кого-нибудь. Убрать как? В прямом смысле, что ли? Убрать
да
на сленге, на сленге определенных спецслужб. Убрать это, знаете, значит. Ну и четвертый пункт. Признаем Косово. И дальше три смайлика. Вот как хотите, так и понимаете.
Да. Я надеюсь, все успели записать этот план.
Так, посмотреть на реакцию Евросоюза Китая, признать после того, как будет высказана позиция Сербии, Черногории и Македонии. Сербия свою позицию уже высказала, Евросоюз тоже.
Да, уже, по-моему, каждый по одному разу высказал свою позицию.
С точки зрения Черногории и Македонии, по-моему, вполне можно предположить, особенно Черногорской, которая сама совсем недавно получила государство.
Да. Ну что, послушаем еще один звонок.
Да, естественно.
363-3659, вы в прямом эфире, здравствуйте.
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 Как вас зовут?
Меня зовут Денис из Омска.
Денис из Омска, ну что делать нашей стране, России, в ближнесрочной перспективе? Мы не будем сейчас говорить через 5, через 10 лет, может там действительно эта независимость уже будет признана всем мировым сообществом. Но вот сейчас-то что делать после того, как мы несколько лет настаивали на том, что нельзя в одностороннем порядке провозглашать. Пускай обе стороны между собой договорятся, придут к консенсусу, а там мы уже будем признавать. Нам сейчас что делать?
Сербию говорят гораздо быстрее, чем нас.
Ей просто пригрозят, скорее всего. Ей просто... Если вы думаете, что Сербия признает, то нам просто выхода не останется. И что? Нам лучше пока подождать Сербию?
Выхода не останется. Смысл обижаться, допустим, на идущий дождь. Ну, он уже случился.
Денис,
то есть подождать.
Зонтик открывать, работать.
Ну, хорошо, а вот пока там уговаривают или там всякими...
Выламывают
руки Сербии. Мы что, должны наблюдать спокойно и дожидаться реакции Сербии и пока делать вид, что ничего не происходит?
Или все-таки потихонечку, полигонечку что-то строить, что-то выстраивать, какой-то базис, какой-то фундамент?
Нет, строить отношения в любом случае нужно. У нас богатый опыт работы с мусульманами.
Да и с непризнанными автономиями, между прочим, тоже богатый опыт.
Конечно, конечно. Так что, я думаю, нормально будем работать. И правильно говорил Магомед.
Угу.
Надо будет признать, хоть как надо будет работать с этими людьми.
То есть двигаться все-таки в эту сторону и строить какие-то отношения.
Государство в первую очередь должно думать о людях, а люди начнут в любом случае общаться. У кого-то будут родственники, у кого-то торговые отношения. А как-то решать вопросы возникающие все равно нужно. Поэтому представительства хоть так должны быть.
Но делать вид, что ничего не произошло, на ваш взгляд, ни в коем случае нельзя?
Нет, нельзя. Но признавать тоже эту республику до того, как ее признают Сербия, это, грубо говоря, предательство.
А как вы объясните, как вам кажется, почему Совет Безопасности ООН, 15 членов, лишь 5 из постоянных членов Совета Безопасности, вот на последнем экстренном заседании, которое по требованию России было создано, высказались за независимость. Да, остальные, подавляющее большинство, против. В то же время Евросоюз практически полностью, целиком, там за минусом двух или трех стран, против этого.
Вот на... Ну, в Евросоюзе все последнее время идут перемены, и как бы Евросоюз считается сейчас модерновой, что ли, организацией, такой новой, так скажем. А ООН создана очень давно, и, возможно, какие-то такие раритетные взгляды там преобладают.
Консервативные, да, замшелые уже.
Да. Вот. Ну, уже даже не консервативные, это уже раритетные, придерживаются тех законов, которые были нарушены уже много раз, и на это смотрели сквозь пальцы. Надо вырабатывать какую-то другую линию, а они не хотят ничего делать, и просто высказывают свои возражения, и думают, что это на что-то повлияет.
Что ж, понятно, спасибо.
Спасибо большое, спасибо, Денис.
Смотри, интересная точка зрения. То есть... Это уже не первый звонок, там другие тоже уже были, что Сербия рано или поздно все равно признает, да. Если не добром, так заставят, да? Хотя бы через давление Евросоюза. Не признаете, не примем Европейский Союз, останетесь сами.
Ну да, но если Сербия более или менее изгоями. Понятно, а как на нее могут воздействовать.
А если Сербия рано или поздно признает, то, соответственно, то нашей стране не деваться некуда будет, да? То есть, с одной стороны, действительно, можно подождать, пускай там пока Сербия признает, и потом мы уже автоматом. А с другой стороны, ну, что же нам в хвосте-то плестись? Признает, а у нас что-то есть в загашнике.
Да.
Так... Странно, тяжелый вопрос, на самом деле, тяжелый.
Не просто. Ну и, кстати, наше голосование показало, что...
Что 50 на 50. Да, мы даже прекратили его немножко раньше сложно, времени, потому что тенденция уже явно ясная была.
363-3659, код Москвы 495. Мы слушаем очередного дозвонившегося в прямой эфир. Здравствуйте. Ой, нет, не звонился человек. Давайте еще раз попробуем. Добрый день. Или утро.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый
день. Слушаю вас.
Дело не в этом, что...
Представьтесь, пожалуйста.
Представьтесь, пожалуйста.
Да, Москва, Джумбер Николаевич Ахмледяни. Вы знаете, это не дело в этом, как и Косово. Послушайте, что дальше будет. Северный Кавказ. Еще не там все. Ладно, правильно. Это второй. Татарстан. Еще четвертый. Сибирь. Вообще желтеет там, что вы знаете. Китайцы. Через некоторое время там будет уже несколько миллионов. И скажут, дайте нам автономию. А после автономии скажут, дайте нам тоже самостоятельность. А что дальше? Владимир Владимирович, в этом отношении 100% прав. И на 100% лет вперед смотрит, что дальше будет.
Хорошо. Никаких сепаратистских настроений.
Азия тоже.
Хорошо, что делать России на ближайший год?
Ни в коем случае никаких признаний. Никаких.
То, ну как, не признавать? То есть не признавать, делать конечно. Вид, что ничего не произошло?
Да. Да.
И никаких отношений не строить?
Почему? Отношения надо строить, почему же нет?
Так если строите отношения, это значит, что вы признаете.
С непризнанной автономией?
Как?
Ну, смотрите, если мы будем строить с Косово, если сегодня вечером все пройдет так, как запланировано, если мы строим с Косово какие-то отношения, мы автоматически независимость Косово признаем?
Нет, не признаем. Мы не теряем связи,
хорошо,
скажем так.
Ну, да, но и все же это как-то немного противоречит вашей позиции категорически не признавать.
Категорически не признавать. Все, у меня больше нет вопросов.
Но
еще
при
раз,
этом надо строить отношения.
Ну, торговать можно с ними?
Послушайте сюда, еще раз повторяю. Посмотрите, что творится еще в Чечне, или там в Ингушетии, или там в Дагестане. А дальше Татарстан тоже очень хорошо может жить. Скажет, да, друзья мои, ну что ж, будем так дружно относиться, как это самое, как и соседи. Дайте нам самостоятельность. И также в Сибири тоже. Представляете, там желтеет, поймите правильно. Китайцы вообще там, ну, видите, Восток вообще там. Местные жители меньше живут, чем вы китайцы. Правильно? Нет, согласитесь с
тобой. Ну, хорошо. Даже вот если вот при том раскладе, который вы прогнозируете, если, наконец, там начнутся опять эти сепаратистские движения, Россия-то как потом в этой ситуации себя вести? Опять же, не признавайте, что там же, между прочим, наши люди живут, те же самые родственники. Что, эмбарго объявлять экономически? Прерывать всякие связи?
Ничего.
ничего не будет из этого. Россия выдержит. Слава богу, что Россия уже не...
Россия-то выдержит, а те, которые провозгласят свою независимость на территории России, они-то как? Они-то выживут или нет?
Выживут. Ничего, поможем. Потом поможем.
Потом поможем. Когда за ум возьмутся, тогда и поможем, да? Когда поголодают, померзнут.
Там-то тоже подумает об этом, об истории. Что дальше будет? Вот что делать.
Да что дальше будет, что дальше будет? Ну, вот мы хотим, что нам сейчас делать, ближайший год, ближайшие полгода. Вот что нам сейчас-то делать?
Видите, уже приехали президенту Осетии, президенту Абхазии, уже готовы. Сразу уже они тоже попросят, давайте нам тоже ответить. Ну, это разве дело, ребята, подумайте.
Все, мы поняли вашу мысль. Мы поняли вашу мысль. К сожалению, да. Вас прерывается периодически связь, наверное, с мобильного телефона звонит.
Да, спасибо.
Что у нас со времени?
У нас, по-моему, пару минут, да?
Даже три. Ну, как раз...
Три минуты. Наверное, нам хватит на пару
смс и на звонок.
Посмотреть,
что нам еще, да.
Ты пока читаешь смс, а я пока скажу кому-нибудь «добрый день». Здравствуйте.
Здравствуйте. Я с вами разговариваю?
Нет, со мной.
Ну, вот в данный момент вы разговариваете со мной, потому что Александр Климов сейчас читает СМС. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Евгений Анатольевич, я звоню из Москвы.
Да, Евгений Анатольевич, что делать России вот в ближайшее время самое?
Я сейчас скажу. Вот вы помните сказку, когда заяц пустил лису к себе в нору, а потом она его выгнала? Это вот типичная картина, и в этом случае. Ни в коем случае не признавать. Ни в коем случае.
Ну, мы сейчас же немного по-другому формулируем вопрос. Не признавать, или не признавать. Вот сегодня вечером планируется провозглашение Декларации независимости. Что делать России? Делать вид, что ничего не произошло?
Не, ну что или... так не произошло? Уже Россия сделала свои шаги в этом направлении. Она категорически против, и она должна подтвердить свою позицию. Вот и все.
А что делать, если потом полмира признает эту независимость? Ну, Россия продолжает говорить, что мы не признаем?
Понимаете, какое дело? Если признает, если что. Но пока, значит, правильные шаги сделаны, и надо этого придерживаться.
Какие правильные шаги? Что сделала правильно в России, кроме того, что сказала, что не в одностороннем порядке не признает?
Она собрала, значит, Совет Безопасности. Она придерживается международных правил, которые Организация Объединенных Наций сформулировала. И она действует совершенно справедливо. Понимаете, если начнут откусывать, вот вам сейчас то, что передо мной звонил товарищ, он, значит, правильно говорит, сейчас начнут откусывать куски всякие. И страна начнет, наша может разваливаться начать.
Хорошо.
Вообще, по отношению к Сербии, надо сказать, что Европа к славянам относится однозначно в течение многих лет. И то, что мы один раз предали, когда бомбили Сербию, если был Советский Союз, никогда бы они туда не сунули. Вот я вам что скажу. Поэтому вся эта демократическая трепотня, это просто, не знаю, как это назвать.
Хорошо, с точки зрения демократической трепотни, скажите мне, если вот, значит, опять же, если произойдет эта независимость, да, Сербия, естественно, не признает и вполне может объявить эмбарго. Например, энергетический кризис на территории Косово в настоящий момент уже есть.
Да,
ток не идет.
Глупости,
нам что делать? Сербия помогать, не помогать?
Контролирует. Да Сербия там ничего не контролирует. Там все делает, так сказать, Евросоюз и Соединенные Штаты. Так что все это пустые разговоры. Ничего там Сербия, никакой эмбарго не может сделать, когда столько стран, там Евросоюз ее окружает, все уже раздолбали. Ну, приблизительно ситуация такая же, как с нашим Советским Союзом.
Все ясно.
Понятно, да?
Спасибо большое, Евгений Анатольевич, за звонок.
Ну
за
и
такой...
еще раз процитирую Радика из Казани. Надо признавать, но только по культуре и спорту. В Москве 8:06, радиостанция «Эхо Москвы», Татьяна Фельгенгауэр, Александр Климов. Доброе утро, доброе утро.
Доброе утро.
Ведут утренний разворот.
Не становится.
Идут утренний разворот, воскресенье, 17 февраля. Кстати, спасибо всем, кто принял активнейшее участие в нашем общении с вами и в ходе голосования, и в ходе общения по телефону прямого эфира, по
отдельное
косовской тематике.
Отдельное спасибо за СМС.
Да. Ну, мы опять поворачиваем на 180 градусов и немножко другую тему обсудим, которая к нашей стране имеет самое, что ни на есть, прямое отношение. Может, даже сейчас ее вот заранее, чтобы люди уже начинали думать.
Да. Начинаем мы думать вот на какую тему. Отныне, каждые выходные, вплоть до 2 марта, центр Москвы будут патрулировать усиленные наряды милиции, ОМОНа и внутренних войск. В УГВД объясняют эти меры политической активностью в период избирательной компании.
Кстати, вчера в центре города уже можно было видеть. Вот эти,
да, на нашем сайте даже есть небольшой фоторепортаж нашего коллеги Романа Плюсова. Можете,
а с другой стороны, вот сегодня в Москве в центре пойдет вечером очередная акция в поддержку Василия Асламазяна.
Александра,
господи, что я говорю, простите.
Да. В связи с таким вот усилением мер безопасности мы
предлагаем
вам подумать, действительно ли заботятся власти о нашей с вами безопасности, или они таким образом проводят...
Вот именно в период...
Да, в период предвыборной кампании до 2 марта. Это обеспечение безопасности или это банальное запугивание?
Да, элементарное запугивание.
Вот об этом мы с вами поговорим. У нас, в принципе, не так много времени с вами,
да,
к сожалению.
Да, ну, нам осталось сказать, что главным образом, что у нас остается? У нас остаются московские старости. Это о чем писали газеты в этот день ровно 100 лет тому назад. Анна Трефилова, программа «Кто куда?», новости культурной жизни, как сегодня можно провести свободное время. Ну и после новостей середины часа Майя Пешкова будет царить в эфире со своей нетленной программой «Не прошедшее время».
Метеоскоп.
Метеоскоп.
Давай рассказывать про то, как холодно.
С неба раздалось так неожиданно. Метеоскоп. Метеоскоп. Минус 16 градусов сейчас в Москве. Давление 755 миллиметров. Влажность воздуха 60%. Как сказали мне в Гидрометеобюро Москвы и области, давление будет слабо падать. Влажность практически в течение дня не изменится. Потеплеет до минус 7, минус 9 градусов в течение дня. Сохраняются все условия для гололедицы. Это на дорогах, а на крышах домов сосулек. Будет скользко. И к вечеру местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
Вот Александр Климов вам замечательно сказал. Как сказали мне в Гидрометеобюро. Вы думаете, это он просто так сказал? А он действительно каждое утро воскресное звонит специально обученному человеку, да, очень-очень рано. И подробнейшим образом расспрашивает дежурного синоптика о том, что нас ждет в течение дня. Давайте немного истории. По многолетним наблюдениям Метеорологической обсерватории имени Михельсона среднесуточная многолетняя температура же на 17 февраля составляет минус 7 градусов. Минимальная температура для этого дня отмечалась в 1900 году и было почти минус 33. Так что нам с вами сегодня, считайте, повезло. А максимальная зафиксирована в 1957 плюс 6 градусов почти было. А что касается примет, как нам уже рассказала Светлана Ростовцева, которая у нас сегодня главный звукорежиссер всей Руси, приметы полностью совпадают с тем, что происходит на улице. Николай Студенный у нас сегодня. На Николая морозы бьют. Время звериных свадеб. Николай Студенный, волчий сват.
Глоток свежей информации вместе с первым глотком кофе.
Эхо Москвы. ФМ и УКВ.
ФМ и УКВ.
Разворот.
В Москве 8 часов 10 минут. Татьяна Флигерова сейчас все напомнит.
Климов, ты все-таки...
Хоть раз во время эфира, да. Татьяна Флигерова.
Причем, да, чем ближе к концу разворота, тем хуже у тебя получается моя фамилия. Это странно. Если было бы наоборот, я бы как-то поняла. Думала, может, ты уже проснулся. Итак, мы говорим с вами о том, что у нас ждет в период предвыборной кампании. До 2 марта центр Москвы будут патрулировать усиленные наряды милиции, ОМОНа и внутренних войск. И в ГУВД такие меры объясняют политической активностью в период избирательной кампании и не допускать осложнений, как выражаются правоохранительные органы, в центре столицы дополнительно призваны почти 1500 сотрудников МВД России.
О том, как это выглядит, вы можете посмотреть на нашем сайте «Эхо-Московском». Там, как мы уже говорили, есть фоторепортаж о вчерашних скоплениях.
И мы вам предлагаем вопрос и для обсуждения, и для голосования. Он у нас будет одним. Вот эти меры. Это обеспечение безопасности или запугивание избирателей в период...
Да просто запугивание.
Ну, просто запугивание,
чтобы знали,
да,
свое место, да?
Просто запугивание.
Если вы считаете, что это действительно вот во имя обеспечения безопасности на период предвыборной кампании, это вот я сейчас объявляю телефоны для электронного голосования, тогда звоните 660-0113. Если вы все-таки считаете, что нас элементарно запугивают, да, типа, знаете, ребят, свое место. Не забывайте, кто в лавке хозяин. 660-0114. Еще раз. Если вы верите властям и их обещаниям, что это всего лишь навсего обеспечение нашей с вами безопасности в период предвыборной кампании. 660-01-13, если вы считаете, что нас продолжают просто запугивать, 660-01-14, я запускаю машину для голосования.
Голосование. Процесс пошел.
Ну, пока идет процесс голосования, я напомню, что у нас есть с вами смс плюс 7-985-970-45-45. И есть телефон прямого эфира 363-3659. И мы говорим добрый день кому?
Доброе утро.
У меня голосование.
Да, доброе утро. Татьяна.
Да,
доброе утро, радиослушатели. Это Николай из Новочеркасска.
Да, Николай. Рассказывайте, что вы думаете по поводу подобных мер?
Ну, меры, это, конечно, не беспокойство нашей безопасности, это беспокойство о безопасности нашей элиты, верхушки политической и государственной. Вот, поскольку, как в свое время Путин сказал, Россия – это государство, управляемое демократией, так вот и выборы должны быть управляемы. Чтобы, не дай бог, волеизъявление народа не пошло в то русло, в которое оно не должно, по их мнению, пойти. Угу. Поэтому все это показать, кто мы такие.
Угу.
Огородиться.
И... А как вы считаете, наша безопасность с вами действительно что-то угрожает?
Лично нашей с вами безопасности.
Вот именно в этот период
предвыборный. Я думаю, ничего уже не...
Николай, это просто гениально, то, что вы сейчас сказали. Уже ничего нам не угрожает.
Да. Так что это все только про себя, про любимых. И еще одно замечание, Александр.
Там, не казните, только не казните.
Да нет, за что казните. В предыдущем части, там, когда про Кипр шла речь, жители Кипра не кипрцы, а киприоты.
Я сказал киприот.
Я внимательно слушаю. И Нагорный Карабах относится пока юридически не к Армении, а к Азербайджану.
Ну, понятно, все равно это такая вот территория
спорная. Не надо так, пока оно еще так.
А насчет киприотов я с вами не согласен, я говорил, что...
Хорошо, Николай, спасибо вам большое и за ваше мнение, и за ваши замечания. 363-3659, телефон прямого эфира, здравствуйте. Алло. Доброе утро.
Здравствуйте. Это Петр из Оренбурга.
Да,
но
Петр.
Я дозвонился, я хотел сказать примерно то же самое, что предыдущий товарищ говорил из Новочеркасска.
Угу.
Это, на мой взгляд, это безопасность режима, государственная машина. Ну, раз есть у нас правоохранительные органы в полицейском государстве, они должны работать, отрабатывать. Вот они и отрабатывают. И это показывает лишний раз о том, что вот у нас не слабо гражданское общество и... сильно полицейское государство.
Я, простите, прослушал. Вы откуда звоните?
Из Оренбурга.
Из Оренбурга. У вас что-нибудь подобное принимают меры такие вот власти? Ну, как в Москве, да? Там сколько ты сказал? 2000,
там,
да?
Там 1300 сотрудников МВД России в одном духе, только центре столицы.
У вас в этом духе что-нибудь предпринимается?
Я могу только предполагать.
Это же очевидно, это же не иголка, не иголка в стогу сена.
В центре города не наблюдали там?
Нет.
Пару
нет,
лишних нас... автобусов с милиционерами,
нет,
так
нет,
случайно?
Нет, конечно. Ну, у нас гораздо все спокойнее. Но ближе к выборам, конечно, это будет.
Понятно.
Спасибо большое, Петр.
Значит, вот что я должен вам сказать, Нет на меня лингвиста, нет на меня королевы. У нас в самом начале голосования, когда объявил, что я запустил машину, произошел небольшой сбой. Сейчас все нормально, голосование идет, уже идет, наверное, минут 5. Еще раз напоминаю, если вы считаете... что если вы верите властям, что вот это вот усиление мер безопасности и увеличение количества сотрудников милиции и ОМОНа в центре города, это действительно направлено на обеспечение нашей с вами безопасности в период предвыборной кампании, это вы звоните 660-01-13. Если вы считаете, что это всего лишь навсего продолжение политики запугивания россиян, 660-01-14, голосование продолжается.
Ну, а мы принимаем еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь,
Анна,
пожалуйста.
Анна из Москвы.
Да, Анна из Москвы. Тогда вам я говорю доброе утро, Анна.
Доброе утро. Вы знаете, мне кажется, выборы настолько в наглую бутафорские, что власти просто боятся стихийных каких-то выступлений.
И поэтому вот. Они заранее собирают, да, в центре Москвы силы правоохранительных органов?
Мне кажется, да, потому что раньше такого не было, и раньше была какая-то все-таки видимость выборов. Там хотя бы графа против всех была.
Угу. Ну, а вот сейчас там, если вы сегодня решитесь, несмотря на такой мороз, прогуляться по центру Москвы, вам будет спокойнее от того, что вашу безопасность охраняет больше 1000 сотрудников МВД России?
Да нет, боюсь, мне это будет безразлично, просто ребят жалко, холодно.
Да, это вот я правда тоже подумала о том, что ребятам, наверное, которых согнали в центр столицы, будет не сладко сегодня.
Ну что, почитаю несколько телеграмм.
Спасибо большое, Анна.
До свидания.
Всего доброго.
Разрешение. Значит, так, Борис из Москвы пишет: если бы власть думала о нашей безопасности, милиция работала бы круглые сутки. Она что, работает от звонка до звонка, что ли?
Ну, вроде как должна круглосуточно работать.
Так, Владимир пишет: безусловно, именно наша безопасность является основной заботой власти. Пока безопасны мы, безопасна власть. Ростов, Василий Иванович: безопасность людей очень мало волнует власть, их заботит своя безопасность, своя шкура. Сергей из Москвы: усиление милиции — это реакция на слова президента о том, что милиция должна обеспечить проведение выборов. Это запугивание и попутное обеспечение безопасности.
Ну, так вот одновременно и то, и другое.
Вот. И Яша из Урюпинска пишет, он предлагает переодеть защитников, в кавычках, в голубые мундиры.
Ну, они...
Я что-то не очень... И вы мундиры голубые? Да. В этом смысле, что ли?
Ну и... что, давайте, там есть еще что-то, что ты хочешь нам продекламировать?
Сергей пишет, что присутствие военных — это прежде всего демонстрация силы. По-моему, военные — это лишние. Еще спасибо. А, ну это уже про метеоскоп.
Это уже личное.
Да.
Да, с метеоскопом у нас сегодня особо хорошо получается.
Спасибо, Сергей. Все лавры — это Татьяна Фляйнер.
Давайте послушаем еще звонок. Здравствуйте.
Алло, алло.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Москва, Дмитрий.
Да, Дмитрий. Вы, кстати, видели сами вот эти вот усиленные...
Видеть я не видел, но по интернету прогулявшись, я наткнулся на хорошие умные статьи. Они между собой друг друга боятся. Верхушка. И они столько награбили.
А это как?
Всякими методами. Они боятся своих же.
Дмитрий, скажите, а как это относится, да, к усилению мер безопасности? То, что
месяц назад они не боялись, что ли?
Это не наше усиление. Они себя охраняют.
А почему они только сейчас решили себя охранить накануне выборов?
Потому что сейчас все точки над «и» должны стать, в моем понимании. И он боится, верховный нас, что его же свои и расправятся с ним. Поэтому нужно быть премьером. Ему нужно быть тем, чтобы держать контроль над своим
денежным потоком. И еще ему нужно 1300 сотрудников МВД, чтобы уж точно себя обезопасить.
Это
интересно.
Это передний барьер, говорит.
Спасибо большое.
Понятно, спасибо.
Спасибо большое, Дмитрий.
Леонид из Пензы пишет, что нашей безопасности угрожает только отсутствие выбора на выборах.
Угу. Мне звонок Дмитрия напомнил любимую фразу Матвея Юрьевича Гнопольского. Я читала об этом в интернете. Потрясающая история. Давайте послушаем еще звонок. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Василий, меня зовут, из Москвы.
Да, Василий.
Вы знаете, у меня такая аналогия. Мы с 17-го года ходим строем. И, судя по последним сообщениям в эфире, там, программы «Время», не верите, что у нас под пятиконечной звездой опять выступает. У нас канал «Звезда». А если помните, военный коммунизм, это что, все строим, вот «Собачье сердце», смотрите. Фильм начинался, и тут строим, красноармеец, поют песню, там, пулемет застучал, там, еще чего-то. Вы знаете, ничего не изменилось. Как Ельцин получил власть из своего дяди, там, или кто у него был, в Свердловской области Ельцин, так и этот, значит, Путин тоже КГБшник, Он наследник духовный.
Василий, я прошу прощения, что вас прерываю, но давайте поближе вот к тому вопросу, который мы задавали в начале этой получасовки по поводу усиления мер безопасности.
Да, конечно, они запугивают, потому что сами боятся.
Ага, а вы были там вчера в центре Москвы, например, видели все это?
Не был, но думаю, что буду, потому что, ну, у меня время появится сегодня.
Ага, потом обязательно нам напишите, понравилось вам. Это вам стало спокойнее гулять по центру Москвы или нет?
100 лет вот этой вот власти, она продолжается, просто она сменила окраску, но ты, конечно, звезда сохранилась.
Угу. Спасибо большое, Василий. Как-то у нас так все... Может, посмотришь, как голосование идет?
Да, я совсем забыл про голосование.
Забыл, да, я тебе напоминаю.
А голосуют активно, уже 600, больше 650 человек.
Проснулись,
да.
Слушай. Ну, все-таки
еще
полдевятого
раз, если
почти.
Вы, если вы верите властям, которые нам говорят, что все это усиление, вот вы сами слышали, порядка 2000 человек в центре Москвы.
Полутора,
ну, вот сам,
ладно.
До самых,
давай,
ну хорошо, до самых, а сколько там еще переодет? До самых президентских выборов, то есть до самого 2 марта будут обеспечивать безопасность, ну, в Москве, по крайней мере. Я думаю, что в других городах тоже, по крайней мере, крупных. Если вы верите, что действительно во имя нашей безопасности, вот и в этот важный период предвыборной кампании, если вы верите, что это для нашей безопасности, 660-0113, если вы считаете, что нас просто запугивают, да, в очередной раз берут на излом и показывают, кто в доме хозяин, 660-0114.
Ну, к сожалению, у нас уже, наверное, не останется время на звонок, но, может быть, ты, Александр, прочитаешь что-нибудь с СМС номера +7 985 970 45 45.
Ну, хорошо. Хотя почему-то сегодня как нет. Просто сегодня как никогда много сообщений без подписи, кои мы не читаем. Тем не менее.
Да,
Алексей из Питера пишет. Какая безопасность? Люди милиции боятся больше, чем бандитов. Так, здесь нет. Это самая большая для граждан опасность – это милиция, пишет Алекс.
Популярное мнение среди,
да,
наших слушателей.
Ольга пишет. Думаю, что это защита граждан. Я, например, боюсь толп демократов. Пристают. Демократы пристают.
Идешь ты по Пушкинской и к себе так... Девушка, извините, а можно с вами познакомиться? Можно к вам поприставать? Я вот демократ.
Это мне напоминает первые годы советской власти. Там теория стакана воды, да, и товарищ Калантай со всеми этими делами. Да. Так. Что-то
секунды
там... Секунды
у нас
подожди.
Буквально остаются. Александр,
хорошо.
Надо еще подвести итоги голосования.
Хорошо. Более 800 человек нам позвонили вот за это время пока, ну, после вот новостей середины часа. Итак, верят в то, что власти просто на период предвыборной кампании обеспечивают нашу безопасность, и поэтому стягивают в центр города тысячи сотрудников милиции, ОМОНа. Верят в это... Всего 10%.
Но все же есть такие люди.
90% считают, что все это направлено на запугивание нас с вами.
Разворот.
В Москве 8:24. Мы сейчас попрощаемся с Татьяной Фельгенгауэр. Спасибо, Татьяна.
Спасибо,
за
это было великолепно. Особенно метеоскоп.
В утреннем эфире. Да, за метеоскоп тебе сегодня целый день писали благодарственные телеграммы. Я же тут еще немножечко задержусь. И после Майи Пешковой, ее непрошедшего времени, перед которыми будут новости, будет еще один выпуск новостей. 5-минутная информационная программа «Эхо». А вот тогда я буду с вами прощаться.